слухаєте подкаст Громадського радіо.
Починаємо ми розмову з Катериною Булавіною, медичною експерткою ЮНІСЕФ. Вітаю вас, Катерино.
Здравствуйте.
На Громадському радіо ми з вами говорили на самому початку карантину і на самому початку усвідомлення, звісно, не медиками, але, скажімо так, людьми з вулиці, я себе до цих людей відношу, всі, хто не є професіоналами, того, що пандемія неминуча і того, що наше життя змінюється, змінюються наші заходи безпеки. І відтоді, насправді, вже такий крок зробили і країни, і медичні системи. 2,5 місяці минули. Я хотіла починати з запитанням стосовно сьогоднішньої статистики, але, напевно, це буде другим запитанням. Першим запитанням все ж таки, наскільки вже ви, як експертка, бачите, що нового ми дізналися про коронавірус, і ви, зокрема, медики, відтоді, як от минуло 2 місяці боротьби і лікарів, і урядів з пандемією?
А я бы, наверное, ответила бы с другой стороны. Мне кажется, даже не важно, что мы медицински узнали про коронавирус, потому что, в общем-то, мало что изменилось. Я бы сказала, что более всего интересно наблюдать за тем, какими стали мы в разрезе этого коронавируса. И вещи, с которыми мы столкнулись, которые совершенно, например, я не могла предполагать. Одна из них – это стигма. Например, это очень негативное отношение к медработникам, по принципу «ты крыса, несешь инфекцию сюда, к нам», и преследование их и их семей. И это тема, которая не очень такая популярная, и она замалчивается. А на мой взгляд, о ней нужна очень широкая публичная дискуссия, потому что это, например, для меня было абсолютно неожиданным. То есть я считала, что все произойдет. Да, поддержка есть тоже очень большая, но, тем не менее, такие случаи с стигмой, они не единичные и преследуют как врачей, так и членов их семей. И мне кажется, это совершенно недопустимо и должна быть обязательно публичная дискуссия на эту тему.
Дуже важливо, тоді ще трохи про медиків, тому що для мене це несподіваний поворот. Знаєте, ми інколи залишаємося у цьому дискурсі там співання на балконі на подяку медикам, цим всім позитивним смайликам на підтримку одне одного тримаємося в Фейсбуці і абсолютно не думаємо, з якою реальністю стикаються медики. Немає значення рівень, тобто ми не можемо там говорити, що це молодший медперсонал, чи що це в якихось регіонах люди там не так щось.
Нет, мы провели такой эфир, интересный достаточно, он есть на ЮНИСЕФовской страничке, там, если покопаться, я, может, его приложу к себе, где у нас было 2 доктора, и они рассказывали про эту ситуацию. Это бывает и в городе, бывает в селе. Уровень того, что происходит, очень разным. Бывает, например, это могут сами же сотрудники больницы, это описывалось в интервью с главным врачом Александровской больницы, когда, по-моему, медсестру не впускали в микроавтобус, который развозил медперсонал домой, потому что она вышла из ковидного отделения. А были случаи, которые у нас, например, в этом эфире ЮНИСЕФовском рассказывала доктор, как преследовали ее родственников в селе и вызывали милицию, когда они выходили на улицу, и даже какие-то жуткие истории, когда там собаку загоняли обратно во двор и так далее. То есть я бы сказала, что ковид разбудил нечто глубоко архаичное. И то, чего, в общем, не очень я бы, например, как врач хотела видеть. Вот. И вот это, наверное, штука про медработников. А вторая история про медработников, они попали под удар больше всех. Среди них самая высокая, в цифры медработников у нас там самые высокие, это при том, что мы не видим всей реальной статистики, и они заражают членов своих семей, и, естественно, несут потери, в том числе, естественно, есть и смерти, которые широко обсуждаются на Фейсбуке. И вот мне ужасно интересно, что это поменяет в отношении к нашей профессии, потому что наша профессия остается одной из самых низкооплачиваемых, именно я не говорю сейчас о хирургах, которые высокомаржинальные там операции какие-то делают, да, и там зарабатывают, в принципе, всегда неплохо зарабатывали. Я говорю просто о врачах, да, то есть которые вот обычные врачи, там терапевты, реаниматологи инфекционных больниц, инфекционисты и так далее. То есть мне очень интересно, как это поменяет отношение к нашей профессии в принципе, и каким образом пойдет тренд, то есть как превратится ли она сейчас в самую уважаемую, станет ли она более системно высокооплачиваемой, не просто в момент ковида, а, в принципе, вообще в системе в целом.
Чому такий високий ступінь інфікування через медиків, як ви думаєте?
Во-первых, потому что не было и до сих пор в достаточной степени нет средств защиты, потому что они довольно дорогие, и плюс глобальный дефицит не только в нашей стране, в других странах тоже во время того, как это все происходило, был дефицит этого всего. Во-вторых, абсолютно нет привычки к инфекционному контролю, нет привычки к самозащите, а это все-таки дело привычки и дело таких, знаете, очень мелких действий, немножечко сходных, возможно, с аэропортом и пилотами, да, вот вы помните, пилоты всегда там проверяют вот этот чек-лист, да, там экипаж пристегнут, двери закрыты. Так вот, в инфекционном контроле есть масса мелочей, которые должны войти во все чек-листы и во все привычки. Ну, например, мы очень много тут про респираторы, да, про маски специальные респираторные. А между тем существует специальная методология, по которой можно проверить, подходит доктору маска или нет, и защищает она его или нет, это называется фитинг такой. Но его, естественно, никто не делал. Да? То есть тут целый конгломерат причин. Одна из них – это и недооценка, не только неумение, может быть, не совсем, но как бы хорошие практические навыки инфекционного контроля, но, к большому сожалению, одна из причин – это недооценка опасности самими докторами, недооценка опасности менеджерами. И тут всякие разные истории, начиная от того, как люди продолжали во время карантина проводить какие-то совещания и пятиминутки, и там заражали друг друга, и как больные приходили на работу и заражали кого-то еще. То есть тут, ну, не только мы говорим о нехватке защиты и о нехватке умений и практик, но и говорим все-таки о немного беспечном таком поведении. Я, например, очень долго боролась со своей мамой, чтобы она перестала ходить в инфекционную больницу, потому что она в группе риска. И понадобилось очень много времени, и только вот эта реальная картинка того, сколько врачей заболело, чтобы наконец она поняла, что я всерьез с ней спорю, и что это правда важно.
Я б хотіла, щоб ми для об'єктивності ще тут трошки поговорили про те, чи це лише українська ситуація, чи в принципі це такі тонкі і слабкі місця медичної системи загалом у періоди, коли насправді, може, не було таких потужних пандемій.
Это слабые места, конечно, в каждой системе, и это видно было и в Италии, и это видно было и в Испании, и в других местах, но, например, по-разному люди к этому относились. То есть, к примеру, по-моему, французские и бельгийские врачи, они протестовали так, что они фотографировались голыми.
Було
эта
це,
компания
так.
Была выставлена,
це флешмоб,
да, компания в
социальных
была. Сетях.
Так.
Да. То есть мне кажется, что это вопрос не только о том, есть ли это везде, потому что для меня не вопрос, есть ли это во всех странах или нет. Для меня вопрос, что мы с этим делаем и насколько открыто мы об этом говорим. И насколько мы эту дискуссию ведем именно в рациональном, а не в эмоциональном поле. То есть что мы можем сделать, чтобы ее улучшить. Приведу такой простой пример. А у нас же медицина такая возрастная, да, то есть у нас очень много людей возрастных, которые находятся в группе риска. Я не слышала особо широкой дискуссии о том, что мы делаем с этими взрослыми людьми. То есть мы их отстранили с работы на это время, мы продолжаем оплачивать их труд, потому что мы принципиально хотим сохранить их в системе, мы там не пускаем их в эти отделения. То есть я хочу, чтобы какие-то реальные истории реальных людей обсуждали все больше и больше, потому что этих возрастных людей, которые находятся в зоне риска и работают в медицине, их вообще-то на самом деле очень много. И хотелось бы понять, а как они, что они чувствуют, а как они в этом работают, а что чувствуют их родственники, а что делается, ну, чтобы их защитить, например, какое наше принципиальное системное решение.
И мы этого не чуем пока что. Я чому
маловато,
у мене маловато. У мене це журналістське відчуття. У вас, звісно, відчуття як в експертки, як в лікаря. Ну теж своє, і вони тут збігаються. Тому що, от що я як журналістка бачу? Я бачу щоденні брифінги з статистичними даними, які я не розумію, як інтерпретувати, і не розумію, як моїй аудиторії пояснювати, це добре чи погано, карантин працює чи не працює. Тобто, це все важливі речі. Поза цифрами. І вони стоять поза цифрами, поза розумінням статистики. Крім того, ми можемо мати ще й сумніви в тому, що статистика адекватна. Так? Тобто цей момент теж присутній. От давайте по сьогоднішній. 588 людей є у нас уже дані, інфіковані виявлено. І це як антирекорд, тому що так багато ще не було. І ми поруч бачимо, що 600 одужали. Це теж позитив і це теж багато. От як розуміти це?
Никак. Ну, то есть мне, например, ну, даже как-то, если честно, я на это и не ориентирована. Угу. Объясню, почему. Проводили тесты, есть мощности в лабораториях, ну, то есть, например, тест системы, и, что самое главное, человеки, которые делают, да, все эти тесты. Сделали, вот сколько успели сделать, столько показали. А то, что не успели, например, оно лежит отложенное в очереди, а иногда эта очередь составляет в каких-то регионах и по 1000 тестов. Ну, столько и получили. Там, например, в идеальной ситуации была бы идеальная мощность лаборатории, к примеру. Все зависело бы от того, сколько набрали. Потом далеко не все, ковиды, в том числе смерти от ковида, оказываются лабораторно подтвержденными, да, то есть есть масса случаев, когда нет этого лабораторного подтверждения. Поэтому для меня эта статистика, она, в общем, про тренд, но она не про что-то другое, то есть она просто про тренды, про мощности лабораторий, но она не про что-то другое. Для меня намного важнее расспросы там главных врачей по поводу количества пациентов, госпитализированных с пневмонией. Мы еще не знаем, оно лабораторно будет подтверждено, а не лабораторно. Мне это и не важно. То есть мне важно количество людей, госпитализированных с пневмонией, количество людей, которые находятся на кислородной поддержке, и, естественно, количество людей, которые умирают от клинически похожих на ковид-пневмонии. Пусть даже там не было лабораторного подтверждения, но если мы клинически видим, что это похожий случай, то для меня это важно, и я могу тогда ориентироваться, что как происходит.
А який тренд ви бачите тоді? І якщо говорити про, ну так, якщо спростити зовсім на такий рівень мого розуміння, там або звичайної середньої людини за аудиторією, що дали карантинні заходи, не дали, так, якщо говорити у цих термінах?
Карантин однозначно предназначен для того, чтобы растянуть все во времени, чтобы одновременно все не попали в реанимацию, да, или не, все не попали одновременно в больницу, потому что если все одновременно попадают, то мощности больницы блокируются, и она не может оказывать помощь всем, кому это нужно на достаточном уровне. Поэтому любой карантин, он не останавливает распространение инфекций, но он его очень сильно замедляет и покупает время. А время очень важно, потому что время нужно было в этой пандемии. И чтобы подкупить защиту, и чтобы купить тесты, и чтобы купить все, что связано с кислородотерапией, и это установить. Ну, чтобы как-то тянуть этого времени. С этой точки зрения, конечно, он сработал, безусловно, потому что ну, все как бы во времени растянулось, и все-таки даже при высокой загруженности больниц в некоторых регионах мы не имеем итальянского, испанского сценария, ну, то есть все как бы, ну, как-то, ну, в каком-то хотя бы балансе, ну, если можно тут употребить слово «баланс», хотя, наверное, это не совсем корректно. Но на данный момент расслабляться совершенно рано, потому что во многих регионах Украины очень много этих случаев, и среди медработников, которые их выносят из больницы, их своим родственникам приносят, и просто среди людей из группы риска, и не только из группы риска, поэтому расслабляться рано, и, на мой взгляд, нужно соблюдать простые правила безопасности вне карантина, потому что карантин сам собой не является гарантом безопасности. Карантин просто все растягивает во времени. А вот то, как люди себя ведут, является гарантией безопасности.
Як люди себе ведуть і як ми маємо себе вести, що справді працює і варто, ми зараз до цього повернемося. Я ще тут хочу запитати про ЕФА-тести, бо я так розумію, що їх доволі масово, принаймні, групам ризику почали робити. А куди йде ця статистика і куди загалом йде ця інформація? Тобто, якщо антитіла, припустимо, є, то це рахується як зразу одужав, чи це якось інакше інтерпретує? Тобто, яке це має значення теж для розуміння ситуації?
Во-первых, у нас сейчас нет рекомендаций Всемирной организации здравоохранения касательно ЕФА-тестов. Объясню, почему. Даже если предположить, что, например, мы берем какой-то тест, который валидирован и который хорошего качества и дает реальный результат. Потому что с этим тоже проблема. На рынке очень много самых разнообразных тестов. Но мы бы хотели, чтобы они были валидированы там либо FDA, либо ВОЗом, либо EMEA, либо ну там и так далее. И не все из них валидированы. Но даже если мы возьмем какие-нибудь блестящие тесты, у нас нет пока рекомендаций от Всемирной организации здравоохранения, можем ли мы трактовать наличие антител к ковиду как защиту. Угу. Как только такие сведения будут, тогда, безусловно, ну, понятно, что каждый человек захочет узнать, а что у меня там с этими антителами. По аналогии, ну, например, там с курью, да, или там еще с каким-то заболеванием. Но на данный момент у нас таких точных сведений, ну, нету. И, с одной стороны, очень соблазнительно выглядит сделать себе хороший тест на наличие, например, иммуноглобулинов G и знать, волноваться тебе или нет. Но, с другой стороны, пока нет подтверждения от Всемирной организации здравоохранения и рекомендации делать это с этой точки зрения.
А то в чому тоді інформативність цієї інформації, якщо це не можна тлумачити як однозначно імунітет?
Пока очень относительное. Ну, разные врачи могут при разных обстоятельствах использовать это для какого-то ресерча. То есть пока ждем. Вообще ковид очень интересен тем. У меня был разговор с коллегой, с моим, что мы испытываем, как и врачи, и эксперты, такие очень неоднозначные ощущения. И в общем-то, ну, довольно часто ощущаем себя дураками. Потому что все очень быстро меняется и ничего не понятно. То есть, ну, мы находимся в такой ситуации больших изменений и большой нестабильности, в том числе информационной, да, то есть то, что было актуально вчера, уже не актуально, например, сегодня, а ты не успел это прочитать, к примеру, да. Вот. И поэтому это такой большой вызов для всей медицинской системы, ну и там для научного сообщества всего. Потому что все непонятно и все очень быстро. Так это любит говорить мой друг Алексей Ковжун, все кипит и все сирое.
І це, от, наприклад, про антитіла, для мене це дуже цікава і важлива інформація, тому що, якщо, ну, подивитися на інтерпретації неспеціалістів, то можна дуже багато побачити оцих відчуттів, що якщо там у когось, у мене, не знаю, виявили антитіла, о, окей, все, здорові, перехворіли і не помітили симптомів. Це ж теж оце такі частина не медичної, а психологічної такої тривожної історії, а можливо, ми всі хворіли всією сім'єю, просто це було непомітно. Да? І це теж
було... Це було би... Было бы здорово, но то есть как только нам скажут, что эти иммуноглобулины G действительно являются защитными, например, да, там в таком-то титре или ну как-то еще, конечно, это было бы здорово узнать, что мы давно уже им переболели и все хорошо. Но пока у нас этих сведений нет, плюс у нас еще есть такая ситуация, как быстрые тесты, которые тоже были, кстати, основаны на выделении именно антител, на выявлении, прошу прощения, не на выделении, на выявлении антител, но быстрые тесты вообще не рекомендованы ВОЗом, и у них очень низкая специфичность, и они, ну, низкая, как бы сказать, валидность, да, то есть они, ими вообще ничего нельзя оценить. А тем не менее, они довольно широко использовались в Украине, и даже сейчас используются, и по ним делались какие-то выводы, например, были даже истории, где медработники снимали защиту, то есть, потому что она была в дефиците, и вот человеку делают быстрый тест. Окей, у вас не ковид, и мы можем с вами общаться без защиты. А потом оказывается на ПЦР, что у него ковид. Поэтому к любым тестам нужно очень комплексно и очень осторожно относиться, понимая, какие цели мы перед собой ставим. Я, например, видела много трагических историй, когда родственники и пациенты вместо того, чтобы сфокусироваться на своем состоянии, фокусировались именно на тестах. А это абсолютно некорректно, потому что лечения нет специфического от ковида. Поэтому тут скорее нужно наблюдать за состоянием, за синдромом, симптомами, ну и так далее, всем, что связано с кислородом, например, а не на тестах. И мне кажется, вот эта перекособоченность, она немножко, ну, в общем, для многих людей оказалась фатальной, к сожалению.
Катерина Булавінова, медична експертка ЮНІСЕФ, з нами на зв'язку. І я думаю, що в цьому місці нам все ж таки варто поговорити про ті заходи, не називаємо їх карантинними, а, напевно, там заходи безпеки власної, навіть на побутовому рівні, які справді ефективні, і ковід ніде не подівся, незважаючи так на те, що відкрилися тераси у кав'ярнях.
Мне кажется, что все должны помнить про основное. Социальная дистанция, хотя бы метра полтора, лучше два. Мы тут делали какой-то материал для детей и думали, как это объяснить детям. Мы предлагали родителям замерить количество шагов, которые есть в полутора или в двух метрах именно для данного ребенка, потому что у всех ребенков разные ножки, и это будет разное количество шагов, ну, как бы, например. Вот. То есть это социальная дистанция раз. Это железобетонное правило, что если у тебя есть даже минимальные симптомы, например, хоть какой-то насморк, першение в горле, все что угодно, ты не приходишь туда, где есть другие люди, а если ты вынужден куда-то выйти, ну, например, в аптеку или куда-то, то ты одеваешь на себя маску, потому что ты потенциально больной, ты потенциально можешь распространять, и поэтому ты ее одеваешь на себя, чтобы, если вдруг ты громко чихнул, чтобы вот эта вся слизь не разлетелась, ну, вокруг тебя, руки, мытье рук и проветривание, сквозное проветривание и вообще все на улицу. Ну, то есть вот хотите обсудить что-то с кем-то, идите в парк и там прогуливаясь и обсуждайте в старом шпионском стиле.
А якщо говорити, наприклад, про там можливі сценарії або місця зараження, що ну де це відбувається? Сім'ї, лікарні, транспорт,
больниця.
Та офіси. Оце важливо. Це важлива інформація взагалі от людям розуміти, ну такі місця ризику, де треба особливо думати про те, наскільки тобі там потрібно бути.
Саме головне місце ризиковане – це больниця, аптека, поликлиника, то есть любое медицинское учреждение, неважно, это ковидное учреждение или не ковидное, есть масса историй заражения в больницах, которые как бы официально не работают на ковиде. Любое душное помещение, непроветриваемое, где много людей, ну, неважно, это офис, магазин, подсобка, ну, все что угодно, радио, там, студия, телевизионная. То есть все, где нет сквозного проветривания, и набиваются люди. Соответственно, на вопрос о том, опасен ли транспорт, если там все чинно, мирно, размеренно, и не очень много людей, нет. А если они набиваются как селедка в бочку, то, конечно, опасно.
Із цього міркування, наприклад, садочок є менш небезпечним місцем, так? Дитячий.
А вообще дети не в группе риска по ковиду. Нас скорее волнуют не сами дети, а нас волнуют те бабушки и дедушки, которые у них дома есть. Поэтому если это дети, которые живут с бабушкой и дедушкой в группе риска, потому что бабушки и дедушки бывают же тоже очень разные, в разных возрастных категорий. То есть если это какие-нибудь цветущие бабушки и дедушки 55 лет, то вообще никого не волнует ничего. А если это, например, супер какие-то даже цветущие бабушки и дедушки 45 лет, но при этом у них есть диабет и бронхиальная астма, то, конечно, нужно вообще все менять, и весь стиль жизни менять, и бабушки с дедушками отдельно на свежем воздухе, а внуки в детском саду, и они не смешиваются, к примеру. То есть тут очень индивидуально надо принимать решение. Если это просто семья с детьми, в которой нет никого из группы риска ни по возрасту, ни по состоянию здоровья, они вообще могут не париться, и дети себе ходят в обычном детский сад и просто как можно больше времени проводят на свежем воздухе. Мы прям сделали недавно большой эфир с доктором Комаровским именно про это. Можно залезть на нашу ЮНІСЕФовскую страничку и там его взглянуть. Именно про детей и детский сад.
І з цього ж міркування, наприклад, якщо на роботі є ще можливість працювати дистанційно, то теж можна не поспішати.
Мне кажется, вообще все, кто могут работать дистанционно, пусть работают дистанционно. И только если вам на самом деле надо лицом к лицу что-то обсудить, обсуждайте это на балконах, террасах.
Угу. Хочу ще у вас запитати стосовно
так.
такої...
А якщо вибираєте місце в офісі, вибираєте місце з великими окнами?
Відкритими краще? Ну так, зараз літо насправді, хоч воно не дуже схоже на літо.
Открытыми или да, и открытыми, да, не, или, например, вы проветриваете до, проветриваете после, во время.
Катерина Булавінова з нами. Ще хочу вас запитати стосовно такої речі. От, наприклад, на нашому минулому ефірі ми говорили з імунологом харківським Андрієм Волянським, і він припустив, що, можливо, у нас в Україні недостатньо перехворіли молодших і здоровіших людей і менш захищені групи ризику. І він каже, що в імунологічному плані ми не особливо просунулися. Що ви думаєте з цієї точки про цю точку зору?
Об этом речь пока не идет. Еще срок даже не подходит к тому, чтобы мы говорили о каком-то коллективном иммунитете и о том, чтобы мы говорили о каком-то там, не знаю, о защите каких-то групп versus других групп. Вакцины нет, о коллективном иммунитете говорить рано, поэтому группа риска вообще никоим образом не может быть защищена, если она сама себя не защищает и не бережет.
Я, вы говорили трошки...
Вообще интересно, потому что иммунолог, которого вы назвали, он такой большой противник ЮНИСЕФа вообще. Там вакцин закупаемых ЮНИСЕФом и что-то, в общем, как-то все это странно. Но, тем не менее, безотносительно его позиции касательно ЮНИСЕФа и вакцины и так далее. И просто, ну, еще время, еще не то время, чтобы мы на коллективный иммунитет могли понадеяться.
Ну, в кожному разі, та, я не знаю, стосовно позиції ми не говорили про ЮНІСЕФ, але загалом стосовно вакцинації конкретний цей імунолог нічого нам не пропонував, а навпаки казав про те, що це є корисна історія. Так, ну, хоча б з цієї позиції це добре. Що, я ще хочу вас запитати, ви вже трошечки сказали на початку, у нас от, наприклад, як у журналістів теж є цей певний дискомфорт, так, коли ми запитуємо експертів, і експерти нам кажуть, що нам відомо на цю хвилину, ми вам можемо сказати. І очевидно, і у вас, як в експертки, як в лікаря, є цей дискомфорт, так, в зв'язку з оцим відчуттям, що ти ніби не до кінця не можеш спрогнозувати, що буде.
Безусловно, потому что, например, у меня нет до сих пор точной уверенности, что будет происходить летом. Пойдет ли все это на спад, если у нас эти 3 месяца на подготовку, или там 2,5, это я уже забыла даже, какое сегодня число, до наступления, например, опять ковида вместе с гриппом, к примеру, да? И поэтому вакцинация от гриппа, которая и так была чрезвычайно важна в украинских реалиях, ну, сейчас становится супер важной во всех реалиях, во всех странах, в том числе и в украинских реалиях. Я еще не знаю, сколько у нас есть еще минут, а две?
Та, ви можете ще 2 хвилини, навіть все, що потрібно і важливо, я з радістю почую, і наша аудиторія теж.
Есть у меня такая тоже не очень приятная тема, но про которую мы все время хотим сейчас говорить и хотим ее поднимать. Это то, что на английском называется collateral damage. Я даже не могу найти этому хороший аналог ни в русском, ни в украинском. Сопутствующие потери. То есть, грубо говоря, например, если идет какая-то полицейская операция, летают пули, и мирное население может пострадать. Да? Так вот, к большому сожалению, у ковида оказались такие очень неожиданные потери, в которых люди с другими заболеваниями, не имеющими отношения к ковиду, не получают своевременную помощь качественную из-за общей ситуации с ковидом. И мне кажется, про это нужна очень серьезная дискуссия. Часть этих ситуаций попала в медиа, то есть когда человека, там, например, катают из больницы в больницу, и потом он умирает от неоказания хирургической помощи. Там у нас была вчера очень неприятная ситуация с одним пациентом, который с клиникой кишечного кровотечения почему-то был доставлен в ковидную больницу и, к сожалению, умер там до утра и так далее. То есть есть всякие ситуации, они обсуждаются в соцмедиа и медиа, но, на мой взгляд, они обсуждаются мало, потому что, несмотря на то, что у нас ковид, это не значит, что мы должны кому-то отказать в помощи, либо не оказать эту помощь из-за плохо организованных процессов, какого-то недопонимания или страха, или стигматизации, потому что, на мой взгляд, жизнь каждого жителя Украины должна бути суперценністю, і особливо во времена ковіда.
І ми можемо пообіцяти точно нашій аудиторії, що, наприклад, наступного четверга в соціальній дистанції ми можемо ще більше проговорити на цю тему, тому що, ну, вона точно важлива, і з вами, або, можливо, ви нам потім когось порекомендуєте, з ким би ми могли поговорити на цю тему, просто більше часу цьому приділити. Так?
Да.
Дякую вам, Катерина Булавінова була з нами на прямому зв'язку, вона медична експертка ЮНІСЕФ.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.